Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Ильич Музыканский, уполномоченный по правам человека в городе Москве.
Правильно.
Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер, Михаил.
А скажи мне, пожалуйста, первый вопрос такой, знаешь, сразу на засыпку. А вот как ты сам думаешь, почему именно тебя назначили уполномоченным по правам человека в Москве?
Ну, Михаил, для меня более важен вопрос, почему вообще назначили такого человека в городе Москве. Вот жил же город многие годы без такой должности, такого человека, ничего.
Невольно хочется пошутить. Знаешь, в преддверии речника назначили уполномоченного.
Ну, не думаю, меня назначили же еще. Закон приняли в апреле прошлого года.
Да.
Выборы мои состоялись в сентябре. Прошлого года. До речника было еще далеко.
Но я тебя перебил. Ладно. А почему действительно вдруг понравился уполномоченный?
Вот я задавал эти вопросы многим людям из руководства города. У меня сложилось такое впечатление. Вы знаете, у меня впечатление такое сложилось, что бюрократизация, централизация в городе достигла такого размаха, размера, таких масштабов, что, может быть, власти сами стали понимать, что одни сами с собой, они с этим справиться не могут.
Хорошо. А тогда все-таки почему тебе?
Ну, здесь как раз более. С одной стороны, я 15 лет работал в городской структуре, из них 10 лет префектом Центрального округа. Значит, я знаю все, ну, не все, но, в общем, я знаю достаточно хорошо вот эти вот узлы, механизмы, болевые точки.
Коридоры.
Коридоры, точки принятия решений. Так что, может быть, это тоже важно. Ну, а во-вторых, Юрий Михайлович сказал, ориентируемся на человека демократических убеждений. Вот он это тоже сказал.
Вот, знаешь, меня как честно говоря, твое назначение, избрание удивило. Потому что в среде московской интеллигенции ты пользуешься, так сказать, очень хорошей репутацией, как человек именно демократичных, либеральных взглядов. С другой стороны, для власти ты все-таки уже, ну, как бы не совсем свой. Ну да, ну был префектом Центрального округа. Но это довольно давно закончилось. Сколько, лет 10 прошло, да? Меньше?
Да, до 2000 года.
Да, ну лет 10. Ты уже как бы из обоймы, вроде бы, их обоймы выпал. А плюс ко всему, твои высказывания за 10 лет часто были не очень лицеприятны для власти. Вот. И вот как-то так, знаешь, такой, знаешь, был некий мазохизм с их стороны назначать тебя.
Да, понимаете, не надо считать, что назначив меня, это, что на мое назначение означает, что я вошел в обойму опять. Вот эта должность как раз самостоятельная. Никакого вышестоящего начальства у меня нет. Ни в правительстве Москвы, ни в Думе.
К этому мы еще вернемся.
Так что здесь максимально, крайней мере, декларируется максимальная самостоятельность.
Слушай, да, забегая вперед, задам вопрос. Тот, который планировал задать позднее. А скажи просто, а может быть, твоя должность просто декоративная? Ведь полномочий у тебя никаких нет.
Полномочия у меня примерно такие же, как у любого уполномоченного по правам человека.
То есть уполномоченный без полномочий.
И в России в этом. Почему? Я, например, могу. Мне, например, гораздо легче получать все документы, решения и прочие органы городской власти, чем любому другому гражданину.
А толк?
Как толку? А потом можно выяснять, насколько эти полномочия, насколько эти документы правильно отражают. А потом, понимаешь, вот главная сила бюрократии в том, что она владеет информацией. Вот включен дом в список сносимых или нет? Вот жители маются. Есть какой-то документ, что этот дом будет снесен через 3 года? И вот они ходят по всем инстанциям, сносятся, не сносятся, от этого их жизнь зависит.
Но мы с тобой взрослые мальчики.
Ага.
Мы с тобой прекрасно понимаем, что мы живем в системе, когда сегодня ты получаешь документ, что дом не включен в план, да? А через год его взяли и включили, и через полгода еще после этого снесли.
Нет, если система вот эта вот будет как-то налажена, если система получения информации и доведения ее до жителей будет налажена и прочее, это значительно повысит возможность жителей осознавать и защищать свои права. Значительно повлияет на то, чтобы включать...
Извини, демагогия. Демагогия. Потому что вот если уполномоченный по правам человека в городе Москве будет полномочие своим решением приостановить действия того или иного акта органа исполнительной власти и обратиться в суд, например, чтобы суд определил правомочность и неправомочность, вот это будет реально уполномоченный.
В суд обратиться можно, это написано в полномочиях, в суд обратиться можно, а вот приостановить, можно рекомендовать приостановить. Вот рекомендациями я выступать могу.
Окей. А на какую оценку по пятибалльной шкале ты бы оценил состояние с правами человека? Отдельно политическими и отдельно экономически-социальными? Вообще, вот, ну, в городе, в стране?
Пятибалльная, исходя из того, что 5 – это высшее?
Да.
Я бы оценил, как, знаете, раньше на партсобрании было удовлетворительно, неудовлетворительно. Я бы оценил как неудовлетворительно, и одно, и другое.
И одно, и другое.
И в России, и в Москве.
Расскажи про речник, твое видение ситуации. Я только прошу тебя, не повторяй то, что все уже говорят, что есть решение судов, что, так сказать, земля незаконна. Я спрашиваю совершенно с другой точки зрения. Угу. Предположим, решения судов совершенно законны, все строения совершенно незаконны. Вот предположим, да? Угу. А правильно ли было вот сейчас зимой сносить? Правильно ли было даже не попытаться людям объяснить, договориться с ними? Ведь они же все без вины виноваты. Это не они построились, а построились их предки.
Ну, часть предки, часть и сами строились. Но в любом случае, вот, понимаете, действия властей должны быть понятны. Вот понятно, что да. городских властей, что милицейских властей. Я здесь вступил в переписку с ГУВД. По поводу действий милиции во время несанкционированных митингов. Так вот, я там тоже пишу, действия должны быть понятны. И вот этого элемента как раз нету. Вот я тоже не понимаю. Хорошо, допустим, все законно, а со стороны жителей все незаконно, но почему ночью? Почему непонятные какие-то силы там используются? Колокольцев говорит, что ОМОНа нету. Мы на экранах видим людей, которые, по крайней мере, по экипировке сильно смахивают на ОМОН. Почему ночью? Почему зимой? Самые морозы. Да? Почему не подождать, допустим, до начала, до окончания отопительного сезона? Хотя бы.
А хочешь тебе объяснить, почему?
Почему?
А хочешь тебе объяснить, почему?
Давай.
А потому что зимой, в самые морозы, рассчитали так, что люди уехали в московские квартиры. А все-таки место-то дачное, для большинства же это, так сказать, не основное жилье. Зимой там никого не будет. Вот втихаря бульдозерами, они же бульдозеры, и все посносить. Потому что если весной, то там будут люди, там будут дети, там будет народное возмущение.
Ну, втихаря-то не получилось. Ну, это так... стало ясно еще даже до этого 21 числа. Там же еще было несколько попыток тоже втихаря.
Мне даже другой волн. Почему не попробовали решить вот, мирный конфликт?
Вот, вот почему? Потому что нет доверия. Вот это тоже одна из проблем. У власти нет доверия к народу, у народа нет доверия к власти. Это во всех. Ну, по крайней мере, это очень часто в разных ситуациях это дело проявляется. Действия власти непонятны. Действия народа для власти незаконны или продиктованы, там, мотивированы какими-то личными интересами. Вот отсутствие доверия – это одна из главных проблем. Я вот считаю, восстановление или, по крайней мере, какая-то возможность повышения вот этого вот доверия между народами и властями – одна из главных задач.
Нет общества. Ощущения, что власть, помимо там, недоверия, просто испытывает дикий страх перед народом.
Ну, я бы не сказал дикий, я бы не сказал страх. Но, понимаешь, вот российская власть все время перед народом испытывала те же самые чувства, которые и сейчас. Чувства эти называются, значит, как там, загнать пар обратно в кастрюльку. Помните знаменитый диалог императора Александра Третьего со своим адъютантом Риттером? Он спросил, а что у нас происходит в России? Ну, его адъютант сказал, ваше величество, вот представьте себе котел, в котором булькают перегретые газы. А рядом с котлом ходят мужики, которые молотками законопачивают каждую щелочку, каждую дырочку, которая в этом котле образовалась. Ну, что будет? А дальше вопрос, и что ответил император? И его адъютант пишет, что ничего не ответил, опустил, вздохнул, тяжело вздохнул, буквально застонал, опустил голову и пошел прочь. Ну, вот это вот подмораживание, которое в российской истории случалось многократно, после этого всегда приводило или к оттепелям, или к катаклизмам типа революций. Другого нету пути.
Знаешь, когда...
Другого нет возможности.
Некоторое количество лет назад я разговаривал с одним человеком, не буду называть его фамилию, но человеком, может быть, более чем влиятельным в этих вопросах, и говорил о том, что скучные выборы, они контрпродуктивны. Контрпродуктивны. Потому что выборы, на самом деле, во всем мире существуют не для того, чтобы выбирать, какая власть. Принципиально, какая власть. Потому что, согласитесь, меня выборы, что в Британии, что во Франции, что в Америке, что там, что в Израиле, что в Германии, выбирают между чуть-чуть левее, чуть-чуть правее. Но, в принципе, систему не трогают. Но выборы существуют как, так сказать, паровыпускающий механизм. Потому что население, приходя на выборы, по крайней мере, испытывает иллюзию того, что оно чего-то решает. А в некоторых случаях и решает. Но, опять-таки, на чуть-чуть, да? Не кардинально. Кардинально все меняется революционным путем. Я противник революции, сразу оговорюсь. Так вот, скучные выборы, московские выборы недавние, ну, самые мягкие, это можно назвать их скучными, да? Они не выпускают пар из котла, а, наоборот, еще увеличивают количество бульков.
Ну, так я же говорю, попытки загнать пар обратно в кастрюльку, она происходит по всем азимутам. Одна из направлений этой политики – это вот эти вот выборы.
Кстати,
правильно. А, между прочим, вот задача-то выборов в тех странах, которые мы называем свободными, демократическими, не обязательно радикально поменять власть, не обязательно радикально поменять политику. Просто возможность самой смены даже тоже больше, на то же, если
я
меняется.
Я тебе больше того скажу. Выборы не только не имеют задачи поменять радикально, а и выборы имеют задачу не менять радикально. Именно потому выборы – это лучшая гарантия от радикальных изменений.
Да. А вот просто возможность поменять уже меняет всю ситуацию.
В этой связи, ну, наверняка, вот ты ждешь этот вопрос, и слушатели наверняка бы меня не поняли, если бы я не спросил про 31 число, про 31 числа и про демонстрации на Триумфальной площади. Значит, вот здесь я сразу свой вопрос хочу разбить на несколько. Первый. В принципе, ты, как уполномоченный по правам человека, считаешь, что порядок исполнения статьи 31 Конституции соответствует духу закона? Или порядок исполнения извратил дух Конституции и фактически сделал 31 статью неприменяемой?
Значит, по этому поводу было решение Конституционного суда 2008 года по обращению группы граждан, которые как раз и говорили о том, что по статье 31 я указываю время и место, а по пункту там статьи соответствующего федерального закона, власть может мне отменить это место и предложить другое место. А в этом, значит, мотивировано сказать, что в этом месте нельзя, или в это время нельзя, или в таком количестве нельзя. Вот суть-то их запроса и была в том, что не нарушает ли вот такой порядок, отраженный в федеральном законе, духа, буквы Конституции, в том числе 31 статьи, где написано, да, имеют право на демонстрации, митинги свободно, без оружия. И все, и точка на этом деле поставлена. И разъяснение Конституционного суда было такое, иск они отклонили. Но в мотивировочной части написали, что вот эти вот действия, это фактически действия по переносу, скажем, места проведения, это есть некоторое ограничение тех прав, которые гарантированы 31 статьей. Это ограничение. Так вот, рекомендации для судебных органов. Судебные органы должны установить соразмерность вот этого вот действия власти по ограничению. Угу. Действительно ли они вызваны какими-то мотивированными причинами, или это несоразмерное ограничение права граждан. Для этого нужны судебные разбирательства. Я понимаю, конечно, сейчас слушатели скептически улыбнуться, но, тем не менее, другого пути вот сейчас нет. И закон, и разъяснение Конституционного суда. Нужны судебные решения по поводу того, являются ли действия власти по ограничению прав, гарантированных 31 статьей Конституции, соразмерными.
Значит,
это может решить.
Смотри.
Это может решить. Суд. Это первая часть вопроса. Это может решить суд. Причем суд это может решить и на уровне Тверского суда города Москвы, если речь идет о Москве, и на уровне городского суда, и на уровне Верховного суда.
Ну, мы все понимаем, что эта процедура занимает месяца полтора.
Не страшно. На решение этого вопроса не жалко и полтора месяца убить. Вопрос принципиальный.
Правильно.
Вопрос принципиальный.
Очередной митинг будет сорван. Нет, я с тобой согласен. Я тоже за цивилизованный подход, я тоже за суд.
Угу.
А не за... Я вообще против уличной демократии. Так, то есть моя позиция. Да? Но я тоже за суд. Но вот по избирательным делам установлены особые сроки для судов.
Правильно.
По рассмотрению дел.
Ага.
А вот по этим делам...
В этом же разъяснении Верховного Суда написано, что рассмотрение дела в суде должно быть закончено до даты предполагаемого, до даты предполагаемого проведения вот этого массового мероприятия. То есть, и там даже есть ссылка, примерно, как это делается в избирательном законодательстве. Это дело нарушается, но нарушается уже властями.
Окей.
Вот я знаю, что Лев Пономарев подал иск о митинге, иск об, ну, вот тех самых ограничениях, которые имели место во время пикета 19 января.
Да.
Он подал накануне. Но это до сих пор еще Московским городским судом не рассмотрено. Это явное нарушение вот этой вот рекомендации Конституционного суда.
Хорошо. Теперь вот ты говоришь о том, что...
Это вот это.
О том, что...
Это первая часть.
Ты говоришь о том, что если в этом месте, так сказать, вот, нет должно быть мотивировано, почему не в этом месте.
Правильно.
Но власть всегда придумает, как мотивировать. Вот, например, то, что было 31 января, я понял, что в правительстве Москвы есть люди с очень хорошим чувством юмора, потому что они разрешили мероприятие с гениальным совершенно названием «Зимние забавы».
Правильно.
Понимаешь, вот такой, я бы сказал, что это даже иезуитский был вот, подход.
Да, но они же, эти люди в правительстве Москвы, сами себя высекли. В том же московском «Комсомольце» в понедельник, конечно, была заметка корреспондента отдельно про описание того, что происходило во время этого неразрешенного митинга. Отдельно корреспондент взял и приехал туда в 4 часа на эту площадь.
Угу.
4. А митинг был назначен на 6. И увидел, что к 4 все забавы уже кончились. Там уже не было никого.
Нет, забавы в 6 начались.
Нет,
в 6 уже. Ты не понял. Забавы начались в 6.
А вот те забавы, ссылаясь на которые митинг был оттуда перенесен, не разрешен в том месте, уже кончились 4 или там 4:30, по крайней мере. То есть вот это вот и как раз и есть. Если любой беспристрастный суд рассматривает это дело, сочтет это дело как немотивированное ограничение права.
И что будет чиновнику за это?
А вот это вот должен суд решить.
Нет, а что он может решить? У него там какая-то санкция есть, штраф, отстранение от должности.
Ну, вы знаете, немотивированное ограничение права, гарантированного Конституцией, это, мне кажется, серьезное.
Должно,
мне кажется, серьезно.
По крайней мере, должно быть.
Должно быть
так. Окей, а теперь давай, знаешь, у нас на «Эхо» есть такая передача «Разворот». Вот мы сейчас не в ней, но я сейчас разверну тему. А теперь вот та же самая ситуация, но с моей обывательской точки зрения. Я не люблю уличные митинги и демонстрации. От них попахивает бунтом. Ну, так, как-то вот я не люблю бунт, русский бунт. Вот не люблю я его, да? Более того, я там рядом живу, или мне надо проехать на машине по Триумфальной площади. И какого черта мне их все демонстрации, они мне не нужны, я их вообще позицию не разделяю, но проехать я не могу.
Mm-hmm.
И я говорю, давайте пускай на Болотной митингуют. Вот там никому никто не мешает, тоже центр Москвы.
Mm-hmm.
Хотите собраться побузить?
Mm-hmm.
Туда прессу, если вы интересуете прессу.
Mm-hmm.
Камеры туда приедут. Зачем в самом центре города узел, так сказать, такой вот завязывать?
Да.
Что ты мне на это ответишь? Это же тоже мое право спокойно ездить по городу.
Я отвечу, что есть в этом деле вопрос. Когда организаторы митинга говорят, что вот мы хотим только на Триумфальной и все, а на Болотной мы не хотим, потому что там нас никто не услышит, я в некотором недоумении, с каких это пор услышат или не услышат, зависит не от того, кто говорит, не от того, что говорит, а от того, где он говорит. Вот на Триумфальной его услышат, на Болотной его не услышат. Вопрос. 31-я статья Конституции, вот я ее процитировал почти дословно, я мог бы сказать конец цитаты. И в 31-й статье Конституции про Триумфальную площадь нет ни одного слова.
Угу.
Ни одного. Так что вот перенос на другое место, да, но здесь организатор разворачивал целую стратегию. И опять вопрос доверия. Если бы власть гарантировала, что по 31-го числа ведь одним митингом разрешенным ситуация не будет исчерпана. Ведь вот эти вот ситуации имеют место не только в Москве, но и в других городах. Короче, есть основания считать, что право, гарантированное 31-й статьей, серьезно ущемляется. Поэтому одним разрешенным митингом дело не кончится. Там объявлена целая стратегия 31. Так вот, если бы были уверены организаторы митинга, что 31 числа каждого месяца будет разрешено на Болотной площади, возможно, они согласились бы. Но они боятся, что сейчас разрешим на Болотной, подойдет следующее 31 число на Болотной, что-нибудь начнется, какие-нибудь другие забавы.
Ты знаешь, скажешь, а мне кажется, что нет.
Идем туда, идем туда. Вот это их аргумент.
Если вспоминать историю, мы с тобой были живыми свидетелями.
Да.
Значит, первый митинг несогласных, или марш несогласных в Москве, разогнали с ОМОНом, со всеми делами, крику, шуму было и в прессе, и везде, да? Если не память не имеет, по-моему, следующий митинг разрешили. И пришло на него аж целых 100 человек.
Да.
Понимаешь,
правильно,
да? Правильно. Вот и все. Просто я к чему веду, что власть просто ведет себя, по-моему, здесь как-то, ну, мягко говоря, неумно.
Мягко говоря, вот знаете, есть такой термин, это «повелась». Вот он повелся.
Да.
Вот мне кажется, что здесь власть повелась вот на эту вот стратегию. Потому что, действительно, если разрешить 1-2 раза этот митинг, все это дело, видимо, кончится.
Да просто кем-то перестал.
Но вот то,
никто не придет на него.
А вот то, что все время запрещается, все время получается вот эта вот картинка, да, замечательная картинка на всех телеканалах, то, что зрелищность обеспечивается этого мероприятия каждое 31 число, вот это то, чего добиваются организаторы. И власть на это дело просто повелась. Сейчас, конечно, уже как-то неудобно, а нельзя уйти, у них на поводу нельзя идти, еще чего-нибудь такого, типа уже аргументы, даже если осознается, что неправильно было. Нельзя уйти, нельзя идти у них на поводу. Но мне кажется, власть как раз идет на поводу, запрещая.
Нет, такое ощущение, что вообще наша власть, примитивно вот к этим событиям, вообще не читала учебников истории, не изучала ситуацию, как возникали народные недовольства, массовые беспорядки.
Да.
Вот просто вот, делается все по учебнику неправильно.
Так
вот.
Не читала. Так не читала и не знает историю наша власть. Конечно, не знает. А как же иначе-то? Ну и не иначе. Не обливалась бы модернизация просто так, ни с того ни с сего, вот на нашем, на нынешнем месте. Не хочу сказать на пустом. Вот на нашем, на нынешнем месте собирается провести модернизацию. Но надо хотя бы...
При разумном консерватизме Единой России, не забудь.
Да, при разумном консерватизме Единой России провести модернизацию. Ну хорошо, но если из гайдаровских реформ уроки не извлекаются. Но давайте извлекать уроки там из петровских реформ, из столыпинских реформ. Почему те-то не получились? Ведь не потому, что умер Петр I или убили Столыпина. Причины-то неудачи тех реформ гораздо более глубокие. То, что власть их знает, крепко сомневаюсь. То, что власть извлекала эти уроки, очень крепко сомневаюсь.
Нет, ну, кстати, вот я знаю, так случайно, что Медведев-то как раз очень историей увлекается. Свободное от работы времени, не знаю, сколько у него сейчас свободного времени есть. Медведев очень хорошо историю изучал.
Да.
Вот. А Лужков, по-моему, ну просто вот как-то вот, ну, наступает на грабли. Такой, знаешь, вот истинно русский человек, такой наш, который вот, ну, любит бег по граблям.
Да.
Это же, он же сам, ну, как скажем так, сопричастен был к тем митингам и демонстрациям, которые были в поддержку реформ в начале 90-х, когда выходили сотни тысяч.
Кстати,
ведь и потому сотни тысяч собирались, потому что коммунисты, тогда находившиеся у власти, не разрешали.
Вот я был на митинге 31 октября, я был на митинге 31 января, еще на нескольких митингах был. Знаешь, Михаил, мне это дело до боли напоминало ситуацию 87-88 года. До мелочей.
Да?
До мелочей.
То есть сами провоцируют, сами рубят суп, на котором сидят.
До мелочей напоминало эту ситуацию. И вот бороться-то с этим бесполезно. Но вот будет лето, да? Я уверен. Я слышал уже эти разговоры. Я уверен. Появятся майки с надписью 31 на спине. Что, забирать?
Угу.
Из автобуса вытаскивать.
Слушай,
в аудиторию не пускать.
Прости за неудобный вопрос, но все же. А 16 лет на посту для чиновника не многовато?
Многовато. Очень многовато. Очень многовато. Вот в том-то и смысл выборов. Не в том, что выберут лучшего, а в том, что смена произойдет. За 16 лет, конечно, притираются, возникают стереотипы, усталость какая-то психологическая накапливается и прочее, возникают какие-то группы, коалиции и прочее. Это очень много.
Мы не называем фамилий, но вот я помню тех чиновников, которые сегодня по 16-17 лет на посту, какими они были, соответственно, 16-15, даже 10 лет назад. Это диаметрально противоположные люди тому, какие они стали сегодня.
Почести меняют нравы.
А, не слышал, хорошее выражение.
Хорошее
почести выражение. Меняют нравы.
Плутарх.
Не слышал.
Ага.
Значит, не только они не читают историю, и я чего-то не дочитал. Хорошо. Значит, давай тогда начнем вот с чего. К вопросу о митингах и демонстрациях. Вопрос очень такой, для меня больной. У тебя нет ощущения, что нашу молодежь используют все, кому не лень? Что справа, что слева? Или ты считаешь, что она в массе своей думает самостоятельно?
Молодежь всегда используется. Всегда это самый податливый слой общества, который можно использовать в своих целях. Я не знаю, сколько у нас времени еще. 2 минуты можно на рассказ один?
Ну, давай.
На тему использования молодежи.
Да.
Вот
давай.
В 60-е годы у нас в семье появился друг отца. Еще тот старый. В 20-е годы они дружили, потом его не было. Потом отец оставался в Харькове, а тот приехал в Москву. И вот он в 60-е годы, мне было совсем немного, но я помню его рассказы. Он рассказывал, как он в 20-е годы в Москве был активнейшим комсомольцем. И им давали задания, они их выполняли, они считали, что они причастны к величайшим событиям, они испытывали какую-то радость вот функционального бытия, вот эту. Мы делаем то, что нужно, мы идем в авангарде. А что они конкретно делали? Они разгоняли митинги троцкистов, собрания троцкистов. Вот там-то их вызывали куда-то там, и куратор им говорил, вот там-то будет сегодня собрание троцкистов. Значит, пожалуйста.
Наши ребята.
Они приходили, устраивали там драки, провокации. Один раз он говорил, они когда узнали, что там женщин будет много, они мышей просто в зале выпустили. В общем, срывали всячески. Ну, сколько-то лет они работали, я еще раз говорю, испытывали максимальное удовлетворение, вот это глубокое чувственное удовлетворение от причастности к великим событиям, от своего непосредственной включенности вот в эти вот процессы. А потом, значит, начали их потихонечку вызывать. Ну, когда Троцкий уже благополучно был то ли в Алма-Ате, то ли за границей, их начали вызывать и говорить, так, а вы, значит, обвиняетесь в том, что вы, значит, участвовали вот в этой самой оппозиции. Они говорят, да как же мы участвовали, мы же по заданию.
Мы же разгоняли, да.
Да, а кто вам давал задание? Вот такой, такой-то, так он уже изобличен нашими органами, дал признательные показания, он явный троцкист, значит, вот. А потом какое собрание вы разогнали? Вот такого-то числа. Вот вы говорите, что такого-то числа вы разогнали собрание. А вот смотрите, протокол этого собрания, подписанный известным троцкистом, он пишет, собрались те-то, обсуждали, приняли резолюцию в поддержку товарища Троцкого, вождя мирового пролетариата, против узурпации власти со стороны Политбюро. Те-то люди тоже отчитывались. Те же люди тоже отчитывались. Но
на этой радостной.
Кончилось тем, что его посадили. И уже когда я с ним говорил в 60-м году, за плечами у него было там в общей сложности 20 или сколько-то лет лагерей, вот так использовали молодежь.
На этой радостной, перспективе ноте мы прервемся.
Угу.
В эфире программа «Дуралекс». И мой гость сегодня Александр Музыканский. Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня Александр Ильич Музыканский, уполномоченный по правам человека в Москве. Саш, перед нашим перерывом ты ответил на вопрос про молодежь, приведя пример троцкистских времен.
Да.
А более поздние примеры тебе на память не приходят?
Пожалуйста. Вот недавно вышла совершенно замечательная книга про митрополита Никодима Ротова. Выдающийся деятель православной церкви. Ну, своим духовным отцом считает его и нынешний патриарх Кирилл, и митрополит Ювеналий, и митрополит Мефодий казахстанский. Ну вот, похожая история. В 75-м или 74-м году его назначили, значит, на кафедру в Ленинграде.
Угу.
Он, конечно, там провел крестный ход. Собралось много народу, но он активный, там любил, очень хорошо говорил. Пришло много народу. На следующий год решила партийное руководство города этому делу воспрепятствовать. Как воспрепятствовали? Перед следующей Пасхой, значит, его машину окружили, когда он ехал в храм, его машину окружили, толпа раскачивала, даже подняла на арки одно время машину, но точно так, как было у эстонского посольства, вот, совсем недавно. Значит, он все-таки проник в храм, ему сказали, лучше не выходить на эти самые, на крестный ход, но он вышел. Толпа бесчинствовала, кидала там снегом, выхватывала священников. Но вот это уже все делали люди, молодежь, да. Но это люди, понимаешь, они еще живы. Им даже не очень много времени. Если это было в 75-м году, им было лет по 20.
А сегодня ходят в храм.
Значит, они сегодня не ходят в храм.
На Пасху, стоят со свечкой.
Смотрят, да, смотрят, как это. Понятно. Вот. То есть это во все времена власть использовала молодежь. Мало жизненного опыта, перспектива какая-то здесь появляется. Что-то обещают. Потом вот именно это чувство вовлеченности в большое дело.
Ладно, поменяем тему. С молодежью ты меня расстроил. Да. Ты, в принципе, за расширение компетенции суда присяжных?
Знаете, вопрос сложный. Вот вопрос сложный. Вот это частный случай вопроса, будет ли работать на нынешней российской почве какой-то институт, пересаженный из другого. Из другого
общества, с другой культурой, с другой ментальностью. В России институт присяжных появился, напоминаю тебе, в 1864 году.
Да,
и очень неплохо просуществовал до 1917.
Это одна из реформ. Это одна из реформ Александра II. Да. Одна из великих реформ. Ну вот хорошо, этот суд присяжных принял решение оправдать Веру Засулич, которая пришла, стрельнула. Это правовое решение.
Это правовое решение. Это решение, которое свидетельствует о том, что прокурор не умел разговаривать.
Ну, хорошо. Ну, а при чем здесь решение суда? Прокурор не умел разговаривать. Адвокат, наоборот...
Саш, это состязательный процесс.
Адвокат, наоборот, очень хорошо разговаривал в том процессе, да?
Да.
Поэтому вот так это случилось. Но странно, если решение суда будет всецело зависеть от того, хорошо ли говорит прокурор, плохо ли говорит адвокат.
А лучше, когда решение суда зависит от того, какой протокол составил дознаватель МВД?
Нет, лучше, если они каким-то другим способом определяются. Ну вот, по крайней мере, надежда на то, что очень быстро с помощью вот одной такой реформы можно решить множество проблем, видимо, иллюзорные. Вот, понимаете, мы никогда не можем предугадать, чем обернется реализация очень хорошего предложения в нашей бюрократической среде.
Кстати.
Ну вот простейший вариант, да? Простейший вариант, как нам может наша бюрократия бороться с судом присяжных. Там же суды присяжных. И запрещается быть присяжным, если ты там или родственники, ближайшие или прочие, находились под судом, там еще что-то. Запрещается.
Да.
Ну, значит, сторона обвинения всегда имеет в числе присяжных парочка вот таких вот. И об этом деле молчит.
Чтобы потом взорвать.
А в нужный момент, когда чего-то, как так, у нас же ведь, так, все, собираем новую коллегию присяжных. Ну, кто мог такое предусмотреть, когда вводился суд присяжных? И еще множество способов. Ну, точно так же, как реформа, скажем, как замена призывников контрактниками, да? Вот заменим на контрактника, и все будет хорошо. Но кто же мог предусмотреть, что контрактника будут собирать день получения зарплаты и отбирать у них 30% зарплаты, а еще 30% будут отбирать там местные бандюги, которые точно знают, в какой день и кто сколько получил. Ну, это что писалось, да?
Оптимисты, Саша.
Как будет реализовано решение, даже самой хорошей, самой светлой, самой этой идеи, которая упадет на нашу бюрократическую почву, предусмотреть невозможно.
Давай об идеях. Вот есть идея, мне которая нравится, по крайней мере, это о выборности прокуроров, не выборности начальников ГУВД, но выборности народом, то есть населением, но из кандидатов, предлагаемых, соответственно, генеральным прокурором или министром внутренних дел. Есть идея выборности участковых. Ты вообще за выборность силовиков? Ну, там, с ограничениями, с определенными... То есть, не популизм, не бандиты, чтобы проходили, а из достойных кандидатов.
Вот если мы уже заговорили о ГУВД, об МВД даже, о милиции, об МВД. Во-первых, мне кажется, нужно, вот опять же, вернуться к той идее, попытка которой реализовать в 90-х годах была и очень быстро замкнулась. Это разделить идею на федеральную, которая занимается организованной преступностью, криминалитетом, еще там чем-то, и муниципальную, которая занимается поддержанием общественного порядка в муниципалитетах, в городах. Вот эта часть милиции, она напрямую связана, это тот силовой орган, который ближе всего связан с народом. Я даже могу это поставить сейчас в кавычки и сказать, что это, я говорю, с иронией, ближе всего с народом, вот эта вот часть из всех силовых структур. И не может руководитель города, будь то Лужков, там еще кто-то сказать, это не я, это МВД. Начальника назначает президент, Этого назначает министр, этого назначает министр, и вообще они, своя вертикаль у них, я тут ни при чем. Не может он идти на выборы, допустим, если бы были выборы, со словами, а я тут ни при чем, потому что это общественная безопасность, это то, что жители каждый день ощущают. Так вот, в той самой, вот в той муниципальной милиции, в той части милиции, которая будет заниматься непосредственно вот на земле, непосредственно обеспечением безопасности и общественного порядка в городе, вот там, конечно, выборность должна быть. Мне кажется, там выборность должна быть. И вот такая реформа милиции, кажется, нам все равно грядет. Какие бы вот сейчас мы суррогаты, паллиативы не придумывали и не называли их реформированием МВД.
Ну, на самом деле, я просто напомню радиослушателям, что подписан указ президента Российской Федерации, который отказался от идеи регионализации милиции. То, о чем ты говоришь, это называется регионализация милиции. И как раз пошел по пути федерализации. То есть теперь вся милиция будет получать деньги из федерального бюджета, без местного бюджета. То есть местная власть вообще никакого механизма влияния не имеет. Что, кстати говоря, тоже имеет свои позитивные стороны, а не только негативные. Вот. Но вот идея милиции общественной безопасности, она как-то вот пока обсуждаема.
Ну
она
вот обсуждаема. Я вот предложил, мы же только одну часть этих митингов 31 числа предусмотрели, а вторая часть — это действие там непосредственно сил охраны порядка во время этих митингов, да? Вот эта вот картинка, вот эта вот визуализация, вот эта зрелищность, она же обеспечивается не столько самими демонстрантами, сколько теми, кто этот митинг пресекает. Ну вот я предложил, допустим, и там много разговоров, непропорциональное применение силы, там прочее. Да вот сейчас мы здесь вот, да, перед началом подошла девушка и сказала...
Ирина Воробьева, да, которая вот по заданию редакции была на митинге 31 января, и когда она попыталась сделать фотографию, один из милиционеров вывернул ей руку, чуть не сломав. Да. Она требование представиться, сказал ГУВД Москвы, и все, пошла вон.
Правильно.
Вот. И она обошла там несколько полковников, которые каждый отвечал за свой сектор. Кто за транспорт, кто за метро, кто за что еще. Но так и ничего сделать, найти концы, хотя кто это сделал, невозможно.
Я был свидетелем аналогичных случаев. Так вот здесь, вот я, допустим, предлагаю. Хорошо, давайте назначим, сколько-то людей. Есть же общественный совет при ГУВД Москвы. Есть общественный совет при уполномоченном правам человека. Давайте этих людей или еще каких-то представителей общественности назначим комиссарами на этом митинге. Дадим им полномочия фиксировать, смотреть, писать отчет в конце. С одной стороны, это будет какой-то взгляд со стороны, взгляд, который, может быть, общественности даст другую картинку этого митинга. С другой стороны, это будет элемент какого-то общественного контроля над силовыми структурами.
Я склонен с тобой согласиться, но мне кажется, что более кардинальный выход из положения, тот, о котором мы говорили в первой части передачи, просто не запрещать митинги и не разгонять их.
Да.
Если это без оружия, если нет, это не экстремистские требования.
Правильно, правильно. Но все равно даже на митингах разрешенных все равно возникают какие-то...
Нет, ну общественный наблюдатель такой это был прошел.
Вот общественный контроль над проведением...
Ладно, дело прошлое теперь уже, но просто интересно, а как ты отнесся к истории с шашлычной антисоветской? Вакханалия, которая была устроена.
Да.
С пикетированием дома пограбинника, с пиаром, так сказать, этой всей ситуации.
Ну вот, да, пиар всей ситуации, раздувание это дело до громадных размеров. К этому делу я отнесся отрицательно. Я написал префекту, я уже тогда как раз вступил в эту должность, я написал префекту Восточного округа, который дал разрешение на этот пикет у дома подрабинника. И там я указывал на некоторые вещи, которые, с моей точки зрения, являлись нарушением, отступлением от этого закона. Во-первых, разрешение было дано сразу на много дней. Да? Они же объявляли, что вообще бессрочный пикет будут там делать. То есть разрешение было на много дней. Причем сама бумага была оформлена неправильно. На мой взгляд, закон дает право, закон дает характер, закон имеет санкцию, дает санкцию гражданам на проведение одного мероприятия, которое должно начаться там не раньше такого-то и закончится не позже 23-х. Одного. Следующий день – это другое мероприятие. Растягивать вот так вот намного, мне кажется, нельзя. Во-вторых, нельзя было ни в коем случае разрешать в жилой зоне, во дворе. Потому что это ограничение права других жителей дома и прочего, и прочего. Вы знаете, он частично послушался. По крайней мере, они принесли уже на следующий день заявление одно. Там, мы, говорит, каждый день будем писать заявление. Пожалуйста, нам не страшно. Во-вторых, уже в конце этого дела следующие пикеты передвинули куда-то там ближе к улице. По крайней мере, из двора убрали. То есть вот это вот Неправильно, да. Я рекомендовал обратиться в суд. Они в суд успешно обратились, вот, кажется, уже даже решение есть.
Ну, я для сведения радиослушателей скажу, что Александр Ильич Музыканский сделал не только это. Значит, поскольку я был живым свидетелем,
да.
Значит, в самый разгар вот этой всей вакханалии, в шашлычной антисоветской,
да.
Праздновалось 75-летие
Эдуарда Хиля.
Да, Эдуарда Хиля.
Угу.
Так сказать, очень скромно, очень камерно. И я, например, пошел туда в знак протеста против протестов. Ну, вот и увидел там Александра Ильича, который тоже туда пришел, что было политически как бы неосторожно. Но уважение вызывало.
Нет, ну а что, прийти уже шашлычно становится политическим шагом?
Ну, по-моему, да.
Ну, нет. Как... Ну, в общем, а с другой стороны, это показало, насколько общество у нас расколото. Вот мы сейчас любим говорить про Украину, что она расколота. Там Запад-Восток, сольется она или расколется и прочее. А вот это же, что началось? Посмотрите, не показало ли это, насколько расколото наше общество в оценке нашего прошлого? Вот, нашего недавнего прошлого. Но такой же раскол, только он не географический. Он вот
я тебе скажу, что у меня так раз здесь вот раздвоение личности не произошло, потому что я считаю, что статья по Дробинника, мягко говоря, неумная, вот мягко говоря, неумная, чтобы не сказать дурацкая, а поведение нашистов,
да.
Вот, это то же самое, повелись и создали ему пиар. Эту статью бы никто бы не заметил, если бы... Не... Ну, мы с тобой это обсуждали только что, да?
Да,
что
да,
власть,
да, да,
власть,
да, да.
А в данном случае наши, это, конечно, представляли власть, создали пиар и раздули тему, и я уверен, что 99% людей, прочитавших эту статью, прочитали ее именно после того,
да,
как наши устроили,
да,
пикет.
После того, как устроили пикет.
Хорошо, а вот
Дробинник стал деятелем большим. Его приглашают, да, теперь на конференции, на совещания.
А вот теперь другая тема, которая, к сожалению, с моей точки зрения, к сожалению, не вызвала большого общественного резонанса. Я имею в виду станцию метро Курская. Надпись, прославляющая Сталина.
Ага.
Покричали и забыли. Ты в свое время тоже на «Эхо Москвы» по этому поводу, так сказать, аккуратно высказался, что ты с Гаевым разговаривал, что это не очень разумно.
Не,
а вот мне интересно...
Поговорить мне с ним не удалось,
ну,
я поговорил с ним,
да,
в эфире.
А вот, да, у меня к тебе вопрос такой. Все-таки ты должностное лицо московского правительства. Ну, московской власти, скажем так. Он должностное лицо тоже московское. А вот тебе пришло тебе в голову просто объяснить Гаеву, просто объяснить ему, что он принял на себя кровь сотен тысяч людей, которые Сталином были уничтожены. Mm-hmm. И кровь, не кровь, а судьбы, сломанные судьбы миллионов, прошедших через сталинские лагеря. И вот ты, уполномоченный по правам человека, неужели ничего не можешь сделать, чтобы достучаться до Юрия Михайловича Лужкова, который все-таки человек, ну, в сознании нашем демократических взглядов? Неужели непонятно, что это позор Москвы?
Да, это я с этим делом я согласен. И вот тогда на «Эхо Москвы», выступая еще 2 месяца назад, я говорил то же самое. Причем, ну, лукавит начальник нашего метрополитена. Конечно, было решение ЦК КПСС и Совета Министров о преодолении культа личности и его последствий. Было.
Да.
Мы правопреемники. Значит, для нас это тоже решение. Или оно отменено? Если отменено, покажите, каким указом, секретным, несекретным. Вроде бы такие решения отменять секретным образом нельзя, они должны быть обязательно опубликованы для всеобщего обозрения. Значит, оно действует. Значит, это решение идет вразрез. Там вопрос о том, что памятники – это памятник культуры, и поэтому это ничего, кроме памятника культуры. Но это лукавство.
Ну, конечно, лукавство. Это символ.
Это символ. Это символ.
Если, знаешь, я тебе скажу. Вот, конечно, ну, этот самый Ющенко, ну, далеко не... Я далеко не являюсь фанатом Ющенко.
Mm-hmm.
Вот, ну, в эфире как-то неудобно произносить бранные слова, но с учетом того, как, по крайней мере, кажется, что он сделал для Украины, и для российско-украинских отношений, ну, это, так сказать, не историческая личность.
Mm-hmm.
Вот он дал героя Украины, там, Бендере.
Mm-hmm.
А Гаев, надпись про Сталина. А это, в принципе, одно и то же. Ну, с исторической точки зрения, это, в принципе, одно и то же.
Ну, значит, зная Гаева, зная систему отношений, я уверен на 100%, что эта инициатива не его.
А что это? Тем страшнее.
Тем страшнее, конечно, тем страшнее. Но Гаев на себя почему-то...
И это после того, что... Это при том, что президент ко дню политзаключенных, помнишь,
да, помню,
говорил о том, что вот абсолютно недопустимы никакие реформы,
да,
правда,
да,
ценами,
да,
которые были заплачены тогда.
Правильно. А Гаев это дело взял на себя. Причем вот здесь он, мне кажется, лишний энтузиазм проявил. Ну, послал бы своего пресс-секретаря, та бы объяснила чего-нибудь. Нет, он сам в это дело влез.
Какой процент жителей Москвы ты бы отнес к интеллигенции?
Упаси Боже, сложное понятие, да? Контингенция – это те, которые что? Вот множество определений интеллигенции есть, да? Если интеллигенция – те, кто около культуры находится, около науки и прочее, то процент достаточно высокий. Не знаю, может быть 30, может быть даже 40, если вот такое брать интеллигенция отношение. Если же интеллигенцию брать тот слой общества, который может формулировать проблемы, может ставить задачи, может предлагать пути решения, то это, как и в любом обществе, очень маленький процент. Если слово «интеллигенция» приравнять к слову «интеллектуал», то это будет процент очень маленький. Это
ну, я имею...
Один, может быть, два, не больше.
Я имею в виду процент тех, кто пытается осмыслить происходящее, кто переживает не только за то, что у него есть сегодня на столе, но и мыслит категориями Родины,
да, кто хочет,
кто мыслит категориями соблюдения Конституции как основного закона, соблюдением человеческой нравственности во взаимоотношениях между властью и обществом.
Угу.
Обращаю внимание, нравственность в отношениях власти и общества. То есть люди, переживающие за страну, культуру, а не те, кто просто вот живет и живет. Вот такой процент.
Может быть, проценты выше, но еще раз говорю, чтобы осмыслить роль интеллигенции в любом процессе, хоть в 17-м году, хоть в 90-х, вехи надо читать. Надо читать вехи.
Чем ты можешь объяснить такой феноменальный успех «Единой России» на выборах в Москве?
Значит, традиционно, для традиционной российской личности архетип государства является одним из важнейших. Вот государство – это то, что может защитить его от мирового зла, может защитить его от смуты, может установить порядок и прочее. Это традиционный архетип.
Наш российский архетип,
да. Который сложился там еще, я не знаю, там, в 14-15 веке, когда бедные крестьянские хозяйства подвергались там нападениям кочевников и бороться с ними в одиночку не могли. Нужно было какая-то функция внешняя. Вот эта внешняя функция – это государство. Поскольку это из века в век возникало, то и сформулировался этот архетип. Вот это традиционная российская личность становится под защиту государства. Это патернализм, там, это еще как можно услышать. Традиционно она жаждет сильной личности. Но это имеет и обратную сторону. Вот этот процесс в какой-то момент обламывается. И традиционная российская личность начинает считать, что государство не выполняет вот этих своих функций.
Предали.
Для которых предали, не способны еще чего-то, не выполняет тех функций, для которых его сознание, оно и призвано существовать. Не обеспечивает порядок, не обеспечивает защиту, там, не выполняет...
Понятно.
Функции арбитра какого-то.
Но у тебя получается, что ты...
Сейчас мы находимся в том периоде, когда вот этот вот процесс востребования функции государства еще находится, еще преобладает востребование вот таких.
Но у тебя получается, функций. Саша, из твоего ответа, ты моментально перешел от Единой России на государство. То есть для тебя Единая Россия – это и есть государство.
Ну, это правильно, конечно. Ну, что, неужели можно говорить о какой-то многопартийности?
Хотелось бы.
Вот на днях, да, на днях была ситуация, когда, значит, спикер Верховного Совета
Совет
Федерации Миронов, да, покритиковал Путина.
Да не покритиковал,
да.
А сказал лишь, что он не согласен,
да, он
с частью
согласен.
Бюджета.
Ой, какое страшное дело. Лидер парламента сказал, что он не согласен с каким-то предложением бюджета, которое внесло правительство. А для чего еще парламент нужен? Ну, правда, если он не будет действительно... не местом для дискуссий. Для чего еще он нужен? И что началось? Тотчас же отождествило вот эту вот Единую Россию, потребовало там удалить, сместить, еще чего-то. Ну, я не знаю, возможно это или невозможно.
Слушай, юридически это невозможно, но дело даже не в этом. А по-моему, вот опять из той же серии повелись. Лучшего пиара, о лучшем пиаре Миронов не мог бы мечтать. Вот человек немножко в этом разбирающийся, могу сказать, что это вот такой пиар, который получил Миронов благодаря реакции чиновников Единой России, стоит там сотни миллионов долларов.
И здесь даже не пиар. Вот смотрите, часто очень можно слышать, что да, оппозиция слаба, оппозиция это, но тем не менее многие действия властей непопулярны, прочее, прочее. Лидера не хватает. Ну вот это и есть выращивание. лидера.
Создают лидера.
Ну, помните, как лидером стал Борис Николаевич Ельцин, да?
Да. Да.
Сначала приехал из Свердловска, никому неизвестный.
Да, помню.
Это потом все... стал.
Саша, а потом его... у нас заканчивается время передачи, я вынужден тебя перебить, потому что, конечно, я надеюсь, что большинство радиослушателей историю Ельцина помнят. Я благодарю за беседу Александра Ильича Музыканского, полномочного по правам человека. В эфире была программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. А тебе, Саша, я хочу пожелать, чтобы к концу твоей карьеры на этой должности ты бы успел реально что-то в городе Москве поменять. И желаю, чтобы итоги мы подводили еще очень-очень нескоро. Удачи!
Спасибо!